Так вот. Хорошо. Сегодня мы лекцию с Катей Байбалаевой читаем. Лекция у нас будет про терапевтические отношения и про терапевтическую ситуацию. Вот. Мы сделаем небольшие кусочки лекционные, а потом возможность вам тоже позадавать вопросы. То есть постепенно вы видите, что мы все увеличиваем место для вопросов, и, как вы понимаете, последняя лекция просто будет состоящий запрос. Так что вы готовьтесь, что последняя лекция не была просто 40 минутами молчания. Разогревайтесь, не стесняйтесь. Нету плохих вопросов и глупых, а есть вопросы разные. Вот.
Ну, вообще всегда считалось, что лекция не мой жанр, а в последнее время, когда мы начали читать лекции в диалоговом режиме, я поняла, что это достаточно приятное действие. Мы с Костей готовились к этой лекции в виде питья кофе и обсуждения всяческих теоретических вопросов. И первый вопрос, который мы друг другу задали, это про то, что такое терапия. Вообще, вот зачем люди занимаются терапией? Ведь совсем можно сказать, что эта профессия, вид деятельности профессиональной, возникла, в общем-то, совсем недавно. Ему еще 100 лет, наверное. Нет, чуть больше 100. Чуть больше 100 лет. Она возникла в контексте определенной исторической реальности, когда скорость жизни увеличилась, технический прогресс, в общем, очень резко начал развиваться. И чем больше ускорялась жизнь, чем больше всяких нарциссических вызовов получал человек, тем больше развивалась психотерапия. Она становилась более разветвленной, более изощренной, направленной на разные задачи. Вот. И тогда получается, что психотерапия – это возникновение этого вида деятельности, это некоторый ответ на вызов развития цивилизации. Это специальный вид деятельности, который позволяет человеку оставаться человеком.
Вот отлично про человеку оставаться человеком, потому что можно стать человеческой массой. А вот. Обслуживающие как раз какие-то потребности социума. А задачка психотерапии, вот то, что мы с Женей в лекции говорили, сейчас я повторю, это задачка восстановить человеческую спонтанность. Вот, и при этом без утраты опоры на среду, без утраты социальных связей. И это достаточно непростая задача, и часто человеку одному она не под силу. Вот, поэтому вот как раз терапия это имеет вот несколько вот такую задачку. Вот как восстановить свою спонтанность, как ее изучить для начала, как потом найти способ ее реализации. Вот. А то, что дальше мы хотели бы на основе вот этого уже рассказать, это про разные виды помощи, потому что, ну, в общем, помогающих специальностей у нас полно. Вот. И... Врач, учитель, спасатель. Вот. Но вообще, как бы, вот если все взять и разделить вот так вот по какому-то критерию, вот сейчас скажу по какому, ну, помогающие профессии, это их можно разделить на три категории. Это действительно такие докторские профессии. Вот. Но когда человек знает, что нужно делать для того, чтобы стало хорошо. А вот режьте, не дожидаясь перитонита.
Тогда тот, кому это адресовано, является не субъектом, да, а, в общем-то, по-хорошему объектом его деятельности. И тогда, в общем-то, сознательность, включенность другого, она не подразумевается. Есть эксперт, который знает, что нужно делать с вами.
Вот, отлично. Вот, и, в общем, здесь, ну, нужно такое стопроцентное доверие. Вот, иначе, в общем, никуда вы не пойдете. Вот.
Иначе у вас заиграется психосоматика. И люди, которые очень сильно склонны контролировать свою жизнь, свою ситуацию, показываясь в ситуации беспомощности и необходимости полностью доверять врачу, выдают тоже психосоматические реакции. И получается, что одно лечим, а другое заболевает как реакция на лечение.
Сопротивление через тело такое идет постоянное. Вот. Следовательно, вторая категория, вот это, ну вот я не знаю, как ее назвать так, но это, грубо говоря, ну, священники. Вот. Ну, потому что здесь вот как раз все построено на вере, вот, и на то, что вообще вот есть какие-то определенные представления о человеке, какой он должен быть, и к этому нужно вообще вот как-то прийти и укрепить вот веру и стать вот определенным образом вот выстроенным для того, чтобы вот жизнь твоя была хороша. И тогда здесь уже опора идет на некие такие встроенные, ну, некие социальные и некие такие культовые ценности. Вот. И человек тоже встраивается в эту систему, но только уже не как врачебную, а вот как действительно в такую религиозную. Вот. И это может быть достаточно много где проявлено. Это может быть проявлено не обязательно в каких-то культовых вещах. Это может быть вполне проявлено в том, что вы идете к какому-то человеку, и он говорит: «Верь в меня». Вот, верь в то, что я умею, могу, делаю, вот, и следуй за мной. И вот это тоже не терапия. Это действительно такое принадлежность к некому, ну, такому культовому действию.
А эти люди как бы организуют образ жизни, образ действия, образ взаимодействия с миром. И исходят из понятий «хорошо» и «плохо». Здесь очень жесткая контрастность. Это хорошо, это делает, это плохо, это не делает. Если ты выходишь за рамки «хорошо», ты становишься плохим. И это нужно как-то компенсировать. Это делает человека, попавшего в эту ситуацию, ну, достаточно удобным для социума, но не очень удобным для себя. Вообще работа с истинно верующими людьми в психотерапии, она достаточно сложна, потому что как только вы доходите до критического осмысления тех постулатов, которые, на которых строится их образ жизни, образ действия, да, ну, то сверните, то вы сталкиваетесь с таким сопротивлением, которое проще... им проще не преодолевать, да, они оказываются в вилке выбора, либо оставаться с вами, то есть с собой, либо разрушить психотерапию, но сохранить свой образ жизни. И, как правило, они все-таки выбирают второе. Это не значит, что вы плохие терапевты, это значит, что их вера непоколебима. И им так хорошо.
Вот, ну и важно понимать, что мы говорим о том, что вот не есть какие-то плохие, хорошие вот такие вот категории профессий, а вот человеку, ну, который достаточно сильно внутренне, ну, чувствует много неустойчивости, толерантность у него к неопределенности очень маленькая, ну, в силу жизненных обстоятельств, как раз, ну, вот такая помогающая профессия и вот такая помощь такая, она будет более подходящая, вот действительно. Вот. Потому что есть четкие критерии «хорошо-плохо», можно опираться. Вот. А, следовательно, третий и последний такой вот класс – это как раз класс терапии. Когда терапевт, он сопровождает человека, он не является тем человеком, который куда-то его должен непременно привести. Вот. Понимаете отличие между двумя категориями? Вот. И это совершенно другой подход. Это подход, который говорит нам о том, что мы идем вместе, я помогаю тебе как-то смотреть, куда ты идешь и на что ты, в общем, сейчас смотришь, вот. Но при этом я не тащу тебя за руку, не тащу тебя за руку вообще куда-нибудь в церковь, не тащу тебя за руку на кушетку. Вот. А в этом плане это совершенно другое действие.
Основное отличие здесь в степени ответственности, которая распределяется между двумя взаимодействующими людьми. у врача там ответственность больше, чем у пациента. У гуру ответственность больше, чем у его последователя. А вот для нас принципиально важно, что ответственность делится пополам между терапевтом и его клиентом. И это принципиальная позиция. Это очень важно. Терапевт не отвечает за счастливое будущее своего клиента. Вообще это некоторая точка профессионального роста, профессионального выбора. Смириться с тем, что ваш клиент выбирает то, что вам может казаться неверным. Но это его выбор, и ваша задача не толкать его в какую-то сторону, да, создать ту среду, те условия, в которых он может задержаться и сделать этот выбор осознанно. Я помню случай из своей практики, когда ко мне пришла женщина с очень тяжелыми отношениями со своей матерью. Они были действительно очень тяжелыми, и она платила психосоматикой за вот этот контакт. Ее жизнь действительно была очень сложной в этой точке. И когда мы долго разбирали это, было очевидно, что да, сократи контакт, да, сократи свой вклад в это. И той точкой было, когда она оставила все так, как есть, но приобрела внутреннюю свободу. Она признала, что если она откажется от того, что она делает для своей матери, она перестанет быть собой. То есть это будет за рамками ее представления о себе. Порядочности, честности, ценности, да? Она ничего не изменила в своей жизни внешне, да, но она приняла этот выбор как собственный, не как вынужденный, а как собственный. Ее состояние изменилось, ее жизнь не изменилась.
Да, это вообще классный пример, поскольку вот здесь вот как раз можно и сказать, что терапевт в этот момент может испытывать как раз сложность. Но по типу того, что, отбрось маму, как шаттл, ступню какую-нибудь, там, да, или иди дальше, вот, а ты не отбрасываешь, и что ж такое. Вот, и в этом плане, мне кажется, это такой важный момент, что, в общем, терапевт получает от клиента деньги. И именно вот то, что он получает деньги, упрощает эту схему. Я тогда могу отступить от того, чтобы ты следовал моим ожиданиям, следовал тому, как я хочу, чтобы разворачивалось, и вижу, как разворачивалась жизнь. Вот. Это отличает от других помогающих профессий. Вот эта часть, связанная с тем, что получение денег говорит о моей нейтральности тогда. Я тогда говорю, что окей, ты выбираешь оставаться с мамой. Или ты молодая девушка, и ты ищешь мужчину, который старше тебя и намного. И ищешь его для того, чтобы у тебя были деньги, а не просто, чтобы ты, счастливо жила. И это может быть выбором этого человека. Вот. И если дальше я, упускаю этот момент, то я могу начать его вести куда-то, куда мне хочется. А вот наша задача этого как раз не делать, а расширять его видение. Вот. Следовательно, это про различные виды помощи и особенность такой терапевтической помощи. Дальше мы немножко расскажем про виды терапии для того, чтобы подобраться как раз к терапевтической ситуации и отношениям. Мне начать или ты как? Ага. Следовательно, этих видов помощи не так много, и они, в общем, тоже так складываются друг за другом. И есть краткосрочная терапия, есть длительная терапия, есть терапия кризисных состояний. И вот если ничего не усложнять, то из этих трех вполне можно отлично складывать какие-то дополнительные виды. Следовательно, краткосрочная терапия. Что это такое? Это когда к вам приходит человек и говорит, что у него есть определенного рода сложности в жизни. Вы его выслушиваете, узнаете побольше про эту ситуацию. И дальше говорите, как вы эту ситуацию видите и какие видите пути, потому что в эту ситуацию может как бы обратить на что внимание или как поступить с самим собой для того, чтобы эта ситуация стала для него проще и как бы он смог из нее через какое-то время выйти. Но, например, может быть такой простой пример. Когда женщина обращается на терапию и говорит, у меня постоянные, вообще скандалы с мужем. Вот. Вы выясняете, в чем и как дело. И выясняете, что все скандалы заключаются в том, что она не очень хорошо вообще отслеживает те моменты, когда она испытывает, вообще злость. А отслеживает уже в момент аффекта свою злость. Ну, и, следовательно, вашей консультативной деятельностью является ее это обозначить и сказать, что вот смотрите, вот по таким-то и таким-то маркерам телесным и вообще каким-то проявлениям вы можете видеть, что вы начинаете злиться, и, следовательно, дальше вам нужно с этим так-то и так-то поступить. Вот, таким образом, ваша ситуация не будет превращаться вот в такое разрушающее для вас действие. На этом ваша консультация закончена. И прекрасно, если человек этим доволен, ушел и дальше отлично вообще существует. И в этом плане больше таких консультативных бы работ, потому что люди вообще могли бы тогда в этом плане отлично развиваться дальше вот, в своих отношениях, а не только ходить на терапию. Вот. А переход к длительной терапии, он... Чего, добавишь консультативный? Нет? Вот переход к длительной терапии наступает в тот момент, когда человек говорит, знаете, вот все это от вас прекрасно услышал, вот, пробую, ничего не помогает, а мало того, вообще понял, что такую злость не очень понимаю. Вот. Вот маркеры вы мне назвали, а я чего-то найти их особо себе не могу. Вот только на сильном уровне таком могу определить. И в этот момент вы можете предложить ему как раз какой-то длительный формат работы уже, по которому у вас будут совершенно другие задачки. Вот. И вот здесь наступает длительная работа. И в длительной работе уже вы начинаете собирать историю человека первичную, такой проводить диагностику с ним. Вообще как-то дальше уже получится формат того, что мы называем, как раз терапевтических отношений, и будем об этом сейчас подробнее искать и говорить. Вот как раз в длительном формате это и будет нам интересно. И последний, третий вариант, это такое кризисное консультирование. Вот, это когда человек находится в остром состоянии, которое переживается им или действительно является опасным для его психической жизни. Понимаем, что мы, как психологи, не работаем с людьми, у которых есть какие-то физические сложности, угрожающие жизни. Это к другим врачам. То есть, если к вам пришел человек, истекающий кровью и просит психологической консультации, вы его, пожалуйста, направляйте в реанимацию. Вот, а не берите с ним работать. Вот. Или язва у человека сильная, он говорит, вот хочу сейчас вот от язвы излечиться. Но сначала вообще к врачу сходите, полечитесь, потом можем заниматься тем, как она появилась, чтобы она дальше вот как бы не возбуждалась. Вот.
Или головная боль, да, довольно известный симптом. Или боль в животе, которая, в общем-то, достаточно часто интерпретируется как психосоматический симптом. Вот к вам человек с этим приходит, он продвинутый, он читал, он знает, он слышал. Обычно этим страдают люди, близкие к психологии. Вот, и они считают, что это психосоматика, с этим и приходят. Так вот, если вы сталкиваетесь с физическим симптомом, попросите, пожалуйста, прежде чем начать с этим работать, как с психосоматическим симптомом, заключение от врача. Потому что очень часто проблемы разрешаются обычным, классическим, клиническим способом. Да. Вот.
И вот про кризисное договорю, немножко Катя прервал, чтобы закончить. Про кризисное консультирование задачей является помочь человеку снять острое состояние. И все. Вот в этом плане важно понимать, что человек может вас не замечать, не видеть, и вообще до вашей личности ему по барабану. Вот ему главное, чтобы ему стало сейчас хорошо, потому что, допустим, после какой-то травмы, полученные такой психологической после аварии, вот, нужно достаточно много действий предпринять, чтобы в себя прийти. И вы будете такой функцией в этом плане. Человек потом уйдет, и вас уже не вспомнит. Вот, и это хорошо, поскольку его какая-то витальность восстановится. И вот здесь важно понимать, что в кризисном консультировании вопросы относительно, а что ты чувствуешь ко мне, вот, а замечаешь ли ты меня, вот эти вопросы, которые относятся к длительной терапии, неуместны. Вот.
Ну да, вообще что такое кризис? Это когда реальность мира по каким-то причинам рассыпается, представление о нем рассыпается. И ваша задача, в общем, как-то заземлить, да, дать возможность почувствовать некоторые опоры и дать пространство и точку для точки сборки. И не более того, не надо брать на себя каких-то других обязательств. Вот то, что ты говоришь насчет неуместности вопроса, очень часто начинающие терапевты вот этот вопрос задают, то есть переводят из феноменологического контекста в контекст отношений. И надо понимать, что это является подмерной фигурой. Нам достаточно сложно находиться рядом с людьми, испытывающие сильные чувства. А в кризисном состоянии чувства, переживания, эмоции, они очень сильные от них. И терапевту хочется сбежать. Так вот, не нужно, ну, надо оценивать свои возможности и достаточно объективно, да, и понимать, можете ли вы находиться в зоне сильных переживаний, достаточно ли у вас собственного ресурса, и не брать на себя больше, чем вы можете нести.
Не все могут работать с кризисами, это реально.
Да, это непростая работа, и не надо этого стыдиться, что с кризисами я не могу работать. Вот, а если у вас какие-то вопросы по тому, что мы сейчас говорили? Лес рук не образовался.
Немножко пугает. То ли мы не в контакте с вами, то ли мы слишком... ясно говорим.
Нет, мне вот Илья подошел, говорит, очень, говорит, понятные лекции. Я говорю, точно, говорю, в общем, если понятная лекция, вопросов не будет. Вот, но нам надо развиваться, сейчас что-нибудь путанное говорить, такое невнятное. Вот.
С этого момента начинаем.
Хорошо. Но я постараюсь, как-нибудь сейчас язык будет заплетаться. Следовательно, тогда дальше мы планировали поговорить как раз про терапевтическую ситуацию, которая появляется в длительных отношениях, таких в длительной терапии. И прежде чем об этом говорить, важно заметить, что вот вообще, что такое, ну для чего вот это нужно терапевтическое пространство. Вот. Оно нужно для многих вещей. Вот, и оно нужно для появления какого-то нового опыта, оно нужно для замедления, эта ситуация нужна для того, чтобы я мог в ситуации такой достаточно для себя, ну, безопасной, столкнуться с какими-то вещами стыдными и не разрушиться от этого, не убежать, а остановиться и постараться в них смотреться. Как очень хорошо в какой-то из лекций, вот я помню, что Галя Каменецкая сказала, что терапия – это пространство, где можно говорить о таких небезопасных и рискованных вещах в безопасной обстановке. Вот. То есть вообще что-то довольно непростое происходит, но просто обстановка достаточно может быть для нас комфортная. Вот. Что обеспечивает этот комфорт? Вот в терапевтической ситуации. Может быть, ты тогда немножечко про это скажешь, или мне еще продолжить? Я еще, да? Хорошо. Обеспечивается это рядом, ну, вообще факторов. Ну, вы, наверное, все знаете на НТСИ, то, что мы вам про них говорили, что, во-первых, терапевт – это один и тот же человек. Это главное. Терапевт – это человек стабильный, который, во-первых, в одном лице, а потом он выполняет, в принципе, одну и ту же функцию. Он уделяет внимание клиенту, а не себе. Вот за счет вот этого формируется достаточно много безопасности. Вот представляете, если те, кто клиенты, вот электротерапевты, которые были на клиентами на интенсивах, вы приходите, и у вас терапевт, то в один момент на вас внимание обращает, спрашивает что-то про себя, а потом вдруг ни с того ни с сего про себя начинает рассказывать. Говорит, слушай, я вот тут домой позвонила, вот у меня такая история, начинает вам долго-долго рассказывать про это, вам нужно что-то с этим делать. Вот. Или же постоянно разные терапевты приходят. Вот. Сначала мужчина, потом другой мужчина, а потом бац и женщина. Вот. Но понятное дело, что никакой стабильности. А вот за счет того, что у вас есть вот эта вот определенность с терапевтом, поддерживается ваша возможность развиваться и идти глубже. Также важная часть уже в такой жизненной практике, которую мы на интенсиве тоже, наверное, имеем, но в меньшей просто, конечно, такой степени, это то, что я уже говорил, то, что терапевт априори тот человек, которому вы платите деньги, а не платите отношениям. И это очень важно, потому что в бытовой ситуации вы своим близким платите отношениям своим за то, что между вами происходит. А терапевтом, вам не нужно с ним хорошее отношение иметь. Он все равно свою работу будет выполнять. Вот. И это как раз возможность разными гранями к этому человеку поворачиваться. Потому что если будете заинтересованы в хорошем отношении терапевта, далеко вы не уйдете. Вот, а будете стоять скорее больше на месте и топтаться. Поэтому вот финансовая составляющая здесь нам большую, подпорье оказывает. Также терапевтическая ситуация действительно связана еще с конфиденциальностью терапии. И это про то, что вы знаете, что этот человек рядом с вами будет то, что вы говорите, хранить про вас. И что самое интересное, если вы об этом задумаетесь, если вы ходите на длительную терапию, или, может быть, в жизни уже с этими ситуациями сталкивались, когда клиент умирает, в реялісті просто умирает, просто от старости умирает, терапевт все равно сохраняет конфиденциальность. Вот. И это вообще та часть, которая формирует во многом вообще доверие. Потому что бывает ряд ситуаций, когда у меня клиент уже длительное время, у Кати длительное время, и все равно какие-то пересечения в какой-то момент, потому что в одном пространстве могут быть с различными друзьями, с родственниками. Вот. Если человека не стало, то все равно та информация, которая у вас есть, она может повлиять на других людей, потому что он что-то говорил вам и не говорил другим. И вот это большая обязанность терапевта, эту конфиденциальность внутри себя, вообще беречь. Вот. И за счет вот этих вот факторов возникает такая уникальная ситуация, в отличие от бытовой, в которой возможно развитие и понимание себя клиентом.
Вот немножко возвращаясь назад насчет того, что деньги, про деньги и чувства. Действительно, ситуация терапии, она искусственная. Она очень такая рафинированная. В идеале у вас нет никаких пересечений с этим человеком. И то, что говорится, это происходит, вы создаете некоторый общий мир, общее пространство. Но так как люди живут своими чувствами, переживаниями, эмоциями, то те чувства, которые возникают в психотерапии и у клиента, и у терапевта, это реальные чувства. Иногда возникает такое сомнение, клиент говорит, ты ко мне относишься только хорошо только потому, что я тебе плачу. Это не так. Я не продаю свои переживания, свои чувства. Я продаю свое время. Вот в мой контракт входит то, что за эти деньги я буду в этом месте ждать этого человека и буду с ним находиться определенный отрезок своего времени, не больше. то, что происходит между нами, уже в этом созданном пространстве, абсолютно реально и подлинно. И тогда установка про то, что терапевт – это тот человек, который ласков, добр, принимающий, поддерживающий, говорящий: «Не плачь, деточка, головка у тебя не квадратная». Это некоторый миф. Тот терапевт, который присутствует, как-то я беру на себя обязанность присутствовать. То есть это включает в себя подлинность переживания и включенность. И та степень включенности, которую я могу обеспечить, зависит, как ни странно, не только от меня. Та ситуация, которая складывается между нами, она обеспечивается нами двумя. Как я нахожусь в этом пространстве, присутствую со всем своим опытом, со своей жизненной историей, со своими привычными реакциями, так и человек, который ко мне приходит, он тоже приносит с собой всю полноту своей жизни, всю полноту своих переживаний. И как в капле воды, по капле воды можно догадаться о существовании океана, так по нашему взаимодействию можно понять, что человек делает со своей жизнью. И наши позиции отличаются не тем, что я должна придерживать какие-то свои реакции или продвигать куда-то своего клиента. Наши позиции отличаются тем, что я не вношу своих фигур. Я беру на себя обязанность за этот час, беру на себя обязательство в этот час поддерживать процесс клиента всей полнотой своего переживания, своего опыта, всей собой, да, поддерживать процесс клиента, не вносить своих фигур. Вот то, что Костик говорил, не рассказывать, что: «Ой, слушай, меня тут вчера позвонили из дома, и я сейчас прямо вот, сейчас я тебе расскажу, как у меня там». Вначале, когда у нас только начиналась психотерапия в стране, у меня была коллега-психолог, которая говорила: «Знаешь, иногда вот приходят такие клиенты, им расскажешь, как тяжело жить, они что-то так радуются, успокаиваются и уходят, и больше не приходят». Вот. Ну, в общем, это, конечно, иногда работает, но психотерапией это назвать нельзя. Это, вот, на мой взгляд, хорошая такая чистая поддержка созависимых, контрзависимых паттернов. Вот.
Я добавлю. А как раз вот, мне кажется, за счет включенности терапевта, его такой вот витальности, да, вот присутствие, то, что мы говорили, как раз так вот обеспечивает такой активный такой фон, вот поддерживает его, вот, то как раз, мне кажется, и появляются вещи, связанные с какими-то неожиданными попаданиями куда-либо. Потому что клиент, конечно, хочет, чтобы фон был тухлый, а фигура была ту, которую я хочу, чтобы рассматривалась. И как раз когда терапевт становится действительно таким витальным и работает на клиента, то тогда появляется много вещей, которые начинают возмущать, вызывают сопротивление. И именно в эти моменты начинается как раз терапия. Мы говорим про длительную терапию сейчас. Именно в эти моменты начинается терапия, когда клиент говорит: «Я не хочу к вам идти на сессию». Или же: «Я сижу с вами, и что вы на меня смотрите? Вы мне уже давно не нравитесь». Или: «Скучно мне вообще вместе с вами. Что еще хорошее может произойти? Уже все произошло». Вот она, вот это... Кто вы такой, да? Вы только... Да. У вас опыта вообще никакого нету, да? Что вы со мной разговариваете здесь? Вот прекрасная, эта терапия уже действительно идет. Главное посмотреть, помочь человеку вот на это, как на что-то, что сейчас возникает как некое возбуждение и препятствие тому, чтобы куда-то двигаться дальше. Но если человек вот это вместе с вами сможет осознать вот как свое сопротивление, вы считайте, что ваша работа уже в этом месте проделана на 90%. Потому что как только у меня появляется критичность тому, что сейчас происходит, я начинаю этим заинтересовываться, получается движение естественное вперед. Вот. Это очень важный такой момент в работе. Вот.
Да, давай. Я про жизненный опыт, да? Качество присутствия и умение поддерживать процесс клиента, будучи для него фоном, не внося собственную фигуру, является профессиональным. И тогда не очень важно, на какой, собственно, жизненный опыт у вашего терапевта. Не важно, насколько он старше, моложе или ваш ровесник. В общем-то, даже пол не очень важен. Потому что поддержать процесс можно разными способами. И тогда характеристики, профессионально значимые характеристики терапевта, это совершенно там не связано с его социальными характеристиками. Они связаны именно с качеством его присутствия, вот этим умением быть активным фоном, очень часто говорится о поддержке. Поддержка не только в поглаживании, да, в создании хорошего настроения. Поддержка на самом деле достаточно часто обеспечивается конфронтацией, фрустрацией каких-то способов взаимодействия.
Да, как раз про фрустрацию, про то, что... Ведь фрустрация, что это такое? Это то, что нас развивает. Потому что именно когда вы в чем-то фрустрированы, вам нужно актуализироваться, активироваться и начать вообще самому шевелиться. А если для вас все делают, то, в общем, вам шевелиться и не нужно. И, конечно, в общем, терапевт может классно организовать свою практику на спасательской деятельности. Вот. То есть быть таким спасателем, который человек приходит, вы его выслушиваете, он у вас рыдает бесконечно, а ему становится легче, а еще в конце вы ему добавляете: да, ты знаешь, вот я так тебя понимаю и так тебе сочувствую, никто из твоих близких так тебя не понимает. И дальше этот человек понимает, что надо идти сюда. Вечно. Это такая спасательская деятельность, которая, начинает как бы заполонять жизнь клиента, и он сам никуда не развивается, а скорее больше, все больше и больше выстраивается в зависимости от терапевта. Поэтому очень важно заметить, что поддержка может быть во фрустрации, вот то, что как раз Катя говорит. Например, не стоит каждый раз и с большим энтузиазмом расспрашивать человека, как у него дела. Человек сам может вам рассказать, как у него дела. У него есть вообще много заинтересованности в том, чтобы вы поняли его. Поэтому если вы чувствуете, что вы не можете остановиться, время задуматься о том, не являетесь вы в такой спасательской позиции. А когда вы останавливаетесь, вы сталкиваетесь с чем? Что вам нужно как-то научиться своей собственной тревогой справляться. И вот это вот важное место, задачка терапевта является самому уметь справиться со своими какими-то состояниями, а не делать клиента тем человеком, который будет эти состояния обслуживать и проживать за него. Это вещи, связанные с фрустрацией, если. А еще мы говорили с тобой про то, что очень важно в терапии замечать, что происходит в настоящем, и обращать внимание, как это связано с прошлым опытом. Ты как-то про это хорошо говорила. Может быть, ты сможешь сейчас это воспроизвести?
Воспроизвести вряд ли. Попробую заново. Дело в том, что мы присутствуем своим опытом в терапии. И у нас уже выработаны... Все мы не сироты. Тем или иным образом. Мы оказываемся семьей ранними годами своего развития, заточены под определенные способы взаимодействия. То есть мы родились в определенные семьи, эти семьи нас обтачивали. Потом у нас были этап там, социализации, через детские сады, любимую первую учительницу и так далее. То есть нас определенным образом дрессировали и поддерживали у нас определенные паттерны поведения. И они воспроизводятся, в общем-то, абсолютно независимо от нашей, ну, как бы, мы их воспроизводим, не осознавая. И в психотерапии важно, вот что так, что делает терапевт, он как бы замедляет клиента для того, чтобы вот этот вот процесс осознанности, осознания того, что я делаю, он таки имел возможность быть. Тогда мы говорим о том, что эти паттерны могут быть приостановлены, и возможно в этой точке, только в этой точке возможно возникновение нового опыта. Но вот приостановить эти паттерны, мы в этом месте мы сталкиваемся с сопротивлением, потому что есть инерция жизни, есть, в общем-то, но они же работают. Ну, до сих пор они работали, да. И остановиться и найти какие-то, расширить свой репертуар достаточно энергозатратно. Я бы даже не сказала, что сложно, именно энергозатратно, да. Вот, поэтому это отдельная задача терапии. Вот, создать определенные условия, где эта остановка возможна. Мы про это говорили с тобой.
Про это и еще про то, что очень важно в терапевтических отношениях и в длительных терапевтических отношениях наблюдать как раз о том, что то, что у вас появляется в отношениях друг к другу, это одна часть, это то, что действительно связано с этим человеком, а другая часть, это то, что связано с моим опытом. И если я безумно люблю своего терапевта, и он такой прекрасный и отличный, хорошо бы еще посмотреть, а кого в своей жизни я недолюбил. А что я сейчас реализую за свою такую потребность в этой любви вот к этому человеку? А возможно, это вообще у меня к моей маме, а которая такая редкая сука, вот ее любить невозможно, а у меня остались небольшие чувства. Вот, и как-то сложно мне с этим обращаться. Я вот реализую это вот здесь и не очень это осознаю. Вот, а хорошо бы это вдруг осознать. Или же наоборот, очень сильно ненавижу. Вот, ненавижу своего терапевта, или не знаю, у кого-то там в группе, вот у меня сильная такая ненависть возникла, или злость к человеку. Вот. Но хорошо заметить, кому это еще в моей жизни, а кто меня так там притеснял, а кто меня вообще как-то унижал, что я вот так вот реагирую здесь сейчас. И вот задача как раз длительной терапии, это и вот как раз является вот эту шелуху, вот ее как-то понемножечку разбирать, снимать, вот потихонечку, вот как лук, да, снимаем кожурочку и плачем, снимаем кожурочку и злимся, вот. И так понемножечку, ну вот куда-то движемся, вот. Ну не факт, что там внутри вообще будет, я не знаю, там что-то такое прям отличное, но вот как раз очистим, будет ясно, вот что-то гнилое сойдет, будет такой хороший лучок. Вот.
Прекрасная метафора, очень нравится. Нужно понимать, что ни один клиент для терапевта не создает каких-то новых способов взаимодействия. Клиент обращается с терапевтом, как он обращается со своим окружением, вообще обращается с миром. И это прекрасно, это и обеспечивает возможность терапевтического продвижения, развития. Вот.
И совершенно в конце у нас с тобой минутка остается, я еще дополню. Это я помню, в какой-то момент мы ехали вот с Данилой на машине, нас остановили гаишники, и гаишники так очень сильно были возмущены, что мы там что-то нарушили, вот, и орали как-то там матюками, вот, и вообще были мерзкие, всякие мерзкие действия делали. Вот, но не все гаишники такие, но тут такие попались. Вот, и в этот момент, ну, Данила так спокойно с ними поговорил, и потом мы едем дальше, я говорю, слушай, говорю, ну, вообще какая-то неприятная ситуация, бесит они меня, а он такой спокойный какой-то, и я говорю, а ты-то, говорю, как на это все на тебя вроде все выливалось. Он говорит, слушай, говорит, ну ведь они же точно так и сами с собой поступают. Ну, то есть то, как человек поступает с другим, он также поступает и с собой. И нету хуже наказания, наверное, чем вот заметить это в какой-то момент, вот, и ужаснуться этому. Ну, или наказание, или выхода из этого, да. Вот. Ну, потому что, в общем, то, как мы обращаемся с окружающими, так с нами обращались когда-то, так мы обращаемся с людьми. И другой пункт, что мы также обращаемся сами с собой. Вот, мы также себя гнобим, бывает. Вот. Это, наверное, вот та часть, которая в терапии важна, вот это осознавание и видение вот этого. Ну что, останавливаемся тогда?
Да, останавливаемся. Не заканчиваем, у нас осталось еще как минимум 3 темы, которые мы успели раскрыть. Но останавливаемся, потому что время закончилось.
Все, спасибо.